«Чего?» — переспросил стражник.
«Я говорю!» — повысила голос Маград. «Пришла торговать яблочками наливными. Не слышишь, что ли?»
«Где ты тут видишь ярмарку?»
Стражник ужасно нервничал. Вот буквально как на иголках он был с тех пор, как его коллегу угодил с поста прямиком в лазарет. Не для того он подался в стражники, чтобы своим здоровьем рисковать. И тут его осенило.
«А ты не ведьма ли и часом?»
Спохватился он, неуклюже стиснув пику.
«Конечно же нет! Разве я похожа на ведьму?»
Стражник оглядел ее оккультные браслеты, плащ с подбоем, дрожащие руки, лицо. Лицо его особенно встревожило. Маград не пожалела пудры, чтобы придать щекам загадочную бледность. Добавить к этому комочки жирной туши на ресницах, и не мудрено, что стражнику померещились две черные мухи, вдребезги разбившиеся о сахарницу. Его так и подмывало скрестить пальцы, отгоняя дурной глаз, обведенный черными тенями.
— Это правда, — сказал он неуверенно.
Мозг его переваривал возникшую заковыку. — Она ведьма. В последнее время столько слухов о ведьмах, да о том, как они порчу наводят. Стражи строго-настрого запретили впускать ведьм в замок. Но о торговках яблоками никто и словом не обмолвился. Торговки не представляют опасности. Опасность представляют именно ведьмы. Раз она назвалась торговкой яблоками, то кто он такой, чтобы подвергать сомнению ведьмины слова? Обрадовавшись, что все так логично у него сошлось, он отступил в сторону и сделал широкий гостеприимный жест.
— Проходи, торговка, яблоками. — Благодарю, — проворковала Маград. — Яблочко не желаешь?
— Нет, спасибо. — Я еще не доел то, что дала мне предыдущая ведьма.
Он выпучил глаза.
— То есть нет, не ведьма. —
Это торговка. Торговка яблоками. Уж она-то знает, кто она такая. — И как давно это было?
— Да всего несколько минут тому.
Нет, матушка Буревей вовсе не заблудилась. Она не из тех, кто заблуждается. Просто в настоящее время, хотя матушка точно знала, где находится она сама, ей никак не удавалось определить расположение всего остального. Она только что в очередной раз посетила кухню, повергнув в смятение бедного повара, безуспешно пытавшегося изжарить на вертеле сельдерей. Даже тот приятный факт, что по пути многие обитатели замка пытались купить у нее яблок, не поднял матушке настроение. Маград быстро отыскала дорогу в большой зал, гулкий и безлюдный в это время суток, если не считать двух стражников, игравших в кости. На плащах у стражников красовались значки личной гвардии герцога. Завидев Маград, они тут же бросили игру.
«Так-так», — плотоядно протянул один из них. «Иди сюда, красавица. Составь нам компанию».
И зачем мужчина болтает подобной глупости? Сейчас еще ляпнет, что ему нравятся девушки с характером.
— Не подскажете, как пройти в темницу?
— спросила Маград, для которой словосочетание «сексуальное домогательство» было пустым набором звуков.
— Представь себе, крошка, — сказал один из стражников, подмигнув товарищу. — Не только подскажем, но и покажем.
Они подошли и стали по обе стороны от нее. Маград заметила, что подбородки у стражников щетинистые, хоть спички о них чиркой, а еще от обоих ужасно разило вчерашним пивом. Отдаленные уголки ее подсознания стали подавать неистовые сигналы, способные пробить железную броню убежденности, что плохое случается только с плохими людьми. Затиснутая между двумя непрошенными провожатыми, Маград прошла несколько лестничных пролетов, ведущих в сырой сводчатый лабиринт подземелья, наспех изыскивая какой-нибудь вежливый способ освободиться.
— Должна предупредить вас, — сказала она, — что я не просто торговка яблоками, как может показаться на первый взгляд.
— Подумать только.
— Вообще-то я ведьма.
Признание не произвело ожидаемого впечатления. Стражники переглянулись.
— Кадиц, — сказал один из них, — всегда мечтал поцеловать ведьму. У нас говорят, что вы после этого превращаетесь в жаб.
Второй стражник угостил его тычком.
— Сдается мне, приятель, — он сделал многозначительную глумливую паузу,
как человек, уверенный, что он сейчас произнесет ужасно остроумную фразу,
— ты уже целовался с одной из них много лет назад.
Он заржал, но внезапно смех оборвался. Маград швырнули к стене, и ее взору предстали ноздри стражника крупным планом.
— Послушай-ка, Любушка, — сказал он, — ты у меня здесь не первая ведьма, коль не врешь. Но, может, ты ведьма везучая и выйдешь отсюда, если ублажишь нас как следует, усекла!
Откуда-то поблизости донесся короткий, леденящий душу вопль.
— Слышь! — сказал стражник. — Вот что бывает со строптивыми ведьмами. А ты можешь нам услужить. Дошло! Тебе же повезло, что мы встретились.
Его блуждающая похотливая рука внезапно замерла.
— А ты еще что?
— выдохнул он прямо в бледное лицо Маград.
— Ножик. Ножичек. «Дело, похоже, принимает серьезный оборот. Правда, Хрон?»
«Лучше свежие руки и кляп в рот», — торопливо сказал Хрон. «Они, когда колдуют, граблями машут и приговаривают. А без этого и мне...
Убери от нее свои лапы!»
Все трое посмотрели на шута, возникшего в конце галереи. Бубенцы его гневно звенели.
«Отпусти ее!» — крикнул он. «Или я донесу на вас!»
«Ой, как страшно!» «Он на нас донесет!» — заржал Хрон. «Да кто тебя послушает, сморчок ты гнойный!» «Мы тут ведьму изловили», — сказал второй стражник. «Так что ступай, побренчи бубенчиками в другом месте!»
Он снова повернулся к Маград.
«Мне нравятся девушки с характером», — сказал он.
И, как оказалось, ошибся. Шут приближался. Им овладела отчаянная храбрость до смерти разгневанного человека.
«Отпусти ее, я сказал!» — повторил он.
Хрон обнажил меч и подмигнул своему приятелю. Маград ударила. Без предварительных раздумий, от души. Сокрушительной силе удара способствовала отчасти общая масса колец и браслетов. Рука взметнулась и по дуге засветила прямо обидчику в челюсть. Тот крутанулся дважды и, тихо охнув, сполз на пол бесформенной кучей. На щеке у него горел отпечаток целой гирлянды магических символов. Хрон уставился на него, разинув рот. Затем перевел изумленный взгляд на Маград. Но не успел он замахнуться мечом, как шут налетел, словно пушечное ядро, и двое покатились по полу в смертельной схватке. Как и большинство невысоких мужчин в драке, шут уповал на молниеносный безумный порыв и получил преимущество в начале, но в ходе борьбы все больше уступал. Дела его оказались бы совсем плохи, если бы Хрон внезапно не ощутил на своей глотке холодное лезвие хлебного ножа.
«Оставь его!»
— велела Маград, сдувая челку с глаз. Хрон оцепенел.
«Не веришь, что я и вправду перережу тебе горло?» — спросила Маград пыхтя. «Я вот тоже сомневаюсь. Представляешь, какие развлечения ждут нас обоих? Сколько чудных открытий!»
Свободной рукой она схватила шута за шиворот и поставила на ноги.
— Шут, откуда кричали, знаешь?
— спросила Маград, не спуская глаз с поверженного стражника.
— Да здесь, рядом. Ее бросили в пыточную. А мне это стало не по душе. Слишком далеко все зашло. И этого не выдержал и решил пойти поискать кого-нибудь. — Что ж, ты кого-нибудь нашел меня, — сказала Маград. — А ты, — обратилась она к Хрону, — оставайся здесь. Или беги на все четыре стороны, мне без разницы. Но за нами ни ногой.
Тот кивнул и молча следил взглядом, как они торопливо удаляются по коридору.
«Заперто», — сказал шут. «Звуков хоть отбавляй, но двери заперта. Ну так это же темница как-никак. Пыточная не запирается изнутри».
Аргумент, конечно, веский. По ту сторону двери царила тишина. Густая, хлопотливая тишина, сочащаяся сквозь щели и наполняющая коридор. Та тишина, что страшнее самых ужасных воплей. Шут попрыгал на одной ноге, потом на другой, пока Маград изучала грубое дверное полотно.
— А ты правда ведьма? — спросил он. — Эти сказали, что ведьма, но ты не похожа, ты очень... ты такая...
Он покраснел до ушей.
— Совсем не такая. Ну, ты понимаешь, не старуха горбатая, а невероятная красавица.
Голос его упал в омут тишины.
«Я полностью контролирую ситуацию», — внушала себе Маград. «Никогда не думала,
что это возможно, но сейчас я мыслю совершенно ясно. И тут она совершенно ясно осознала, что чулочные клубки из лифа сползли на талию, что волосы похожи на гнездовья не слишком чистоплотных ворон, что тени не просто размазались, а растеклись по всему лицу, платье было разорвано в нескольких местах, ноги исцарапаны, руки в синяках, и все-таки, неизвестно почему, она чувствовала себя на седьмом небе.
— Тебе лучше держаться позади, Веренс, — сказала она. — Мало ли что.
У шута перехватило дух.
— Откуда ты знаешь мое имя?
Маграт еще раз внимательно осмотрела дверь. Дуб был старый вековой. Но Маграт чувствовала, что там, в самой глубине, покрытой слоями лака и почти каменной древесины, еще теплится струйка сока. Обычно любая задумка требовала от нее многодневного планирования и целого мешка самых экзотических снадобий. Во всяком случае, она всегда в это верила. Но теперь была готова усомниться. Если ты способна вызвать демона из котла для стирки, то тебе подвластно все. Вопрос шута достиг ее сознания.
— Ой, не знаю. Кажется, я его где-то слышала, —
уклончиво ответила она.
— Вряд ли. Я этим именем никогда не пользуюсь, — сказал шут. — Видишь ли, герцог его не жалует. Спасибо маме моей. Наверное, матери любят нарекать своих детишек в честь правящих монархов. Дед говорил, что я недостоин этого имени, и нечего мне похваляться им.
Маграт кивнула. Взглядом профессионала она изучала промозглый туннель. Не слишком обнадеживающее место. Долгие-долгие годы дубовые доски провели тут, во мраке подземелья, неподвластные смене времен года. С другой стороны, матушка однажды сказала, что все деревья — суть одно дерево, или что-то вроде того. Маграт понимала смысл, хотя и не могла бы его объяснить. На дворе стояла весна. Дух жизни, который все еще обитал в древесине, должен знать об этом. А если он забыл, то следовало ему напомнить. Молодая ведьма прижала распластанные ладони к двери и снова закрыла глаза, пытаясь представить свой путь сквозь камень за пределы замка, сквозь тонкий слой горного чернозема, в воздух, к солнечному свету. Шуту казалось, что она просто стоит в оцепенении. Внезапно волосы у нее на голове мягко приподнялись, и в воздухе потянуло прелой листвой. А потом, откуда ни возьмись, сила, способная проторить путь хлипкой поганки сквозь 6-дюймовую толщу тротуара, а маленькому угрю сквозь тысячи миль сурового океана к одному единственному пруду посреди горного луга, сила эта вырвалась из тела Маграт и молотом обрушилась на дверь. Ведьма осторожно отступила. Ошеломленное сознание Маграт боролось с непреодолимым желанием укорениться, пробурить пальцами ног каменистую землю, обрасти густой листвой. Она покачнулась, шут подхватил ее, и еще один мощный удар едва не опрокинул обоих. Обмякнув в его позвякивающих объятиях, Маграт ликовала. Получилось. И без всяких искусственных средств. Если бы еще и остальные ведьмы видели это...
Не подходи слишком близко к двери.
— пробормотала она.
— Мне кажется, я слегка перестаралась.
Шут по-прежнему прижимал к себе ее тощее, как вешалка, тело и от радости потерял дар речи, но ответ, тем не менее, не заставил себя ждать.
— Перестаралась — не то слово, —
сказала матушка Буревей, выходя из темноты.
— Я бы до этого никогда не додумалась.
Маграт вглядывалась и не верила своим глазам.
— Ты все время тут стояла?
Пару минут, как подошла.
Матушка с интересом глянула на дверь.
Хорошая техника, похвалила она. Но дерево старовато. Думаю, оно и в огне побывало. Столько железяк, гвоздей, шпунтов всяких вряд ли сработает. Я бы камни попробовала на твоем месте, но это я, а...
Ее перебило тихое чпок. Потом чпокнуло еще раз и еще раз. И тотчас же разразилась целая канонада чпоков, будто одновременно с треском лопалась россыпь воздушных меренг. Дверь стала покрываться нежными зелеными листочками. Несколько секунд матушка созерцала это, а потом ее глаза встретились с полным ужаса взглядом Маграт. «Бежим!» — завопила она. и, подхватив под руки Шута, ведьмы юркнули в укрытие за ближайшим контрфорсом. Дверь предостерегающе заскрипела. Доски ее извивались в вегетативных судорогах, извергая из своего нутра гвозди, будто шипы из разверстых ран. Целый град гвоздей рикошетом отскакивал от каменной кладки, кроша ее на куски, высекая искры. Шут пригнулся и как раз вовремя. Обломок засова просвистел прямо у него над головой и врезался в противоположную стену. Нижние части досок выпустили белые корни, и те расползались по сырому полу в поисках ближайшей расщелины, отыскав, принимались ее буравить. Глазки от сучьев набухли, прорвались и выпростыли ветки. Те ударили в дверной проем, да так, что камни полетели в разные стороны, и все это время слышался низкий протяжный стон. Это стонали клетки древесины, пытаясь сдержать напор необузданной, первозданной жизни, рвущейся сквозь них на волю.
— На твоем месте, —
сказала матушка Буревей, провожая взглядом обломок притолоки, улетевший вглубь длинного коридора,
— я бы этого не делала. — Нет, я ни в коем случае не возражаю, имея в виду, — спохватилась она, заметив, что Маграт открыла рот. — Работа вполне целесообразная. Просто ты малость переусердствовала, как мне кажется.
— Извините, —
подал голос Шут.
— С камнями я не умею, — сказала Маграт.
— Нет, ну камни — дело наживное. — Прошу прощения.
Обе ведьмы глянули на Шута, и тот опасливо попятился.
— Кажется, вы собирались кое-кого выручить,
— напомнил он.
— Ой, правда, — сказала матушка. — Давай, Маграт, посмотрим, чем она там занимается. — В темнице кто-то кричал,
— сказал Шут, который никак не мог отделаться от ощущения, что ведьмы недостаточно серьезно относятся к происходящему.
— Осмелись заметить, — сказала матушка, отпихнув его в сторону и перешагивая извивающийся корень, — если бы кто попробовал меня запроторить в темницу, то уж крику было бы...
Внутри пыточной пыль стояла столбом. Скупой орел света от единственного факела позволил Маграт рассмотреть неясное очертание двух фигур, скорчившихся в дальнем углу. Большая часть так называемой обстановки валялась вверх ногами по всей камере. Даже при сильном желании эти предметы нельзя было назвать образчиками удобства и уюта. Нянюшка преспокойно сидела, закованная в некое подобие колодок.
— А вы не поспешали, — отметила она. — Выньте-ка меня скорее отсюда, а то уже корчи хватают.
Посреди комнаты в воздухе порхал кинжал. Лезвие посверкивало, ловя неверные блики факела.
— Мой собственный кинжал!
— сокрушался призрак короля, но только ведьмы слышали его причитание.
— А я все это время ни сном, ни духом. Мой собственный кинжал! Пустили мне кровь моим же окровавленным клинком!
Он еще на шаг приблизился к вельможной чете, поводя кинжалом. У герцога вырвался невнятный булькающий звук. Звуку явно больше нравилось на воле.
— А он ничего так, правда?
— спросил нянечка у Маграт, пока та снимала с нее колодки.
— Это старый король? Они его видят? — Не должны бы.
Король Верин шатался под тяжестью кинжала. Слишком стар он для полтергейста. Все-таки это забава для юнцов.
— Мне бы только удержать его! — произнес король натужно. — Проклятье!
Клинок выскользнул из призрачной хватки и загремел на каменном полу. Матушка Буревей проворно шагнула вперед и прижала кинжал ногой.
— Негоже мертвым убивать живых, — сказала она. — А то может возникнуть опасный... Это самый... Как его? Прецедент. Во-первых, мы окажемся в явном меньшинстве.
Герцогиня опомнилась первой. Сначала кинжалы, парящие в воздухе, потом взрывающиеся двери, теперь эти женщины и не думающие трепетать перед ней в ее же собственном застенке. Она пока не слишком ясно представляла, как одолеть сверхъестественные предметы, но зато точно знала, как приструнить нахалок. Распахнув рот, точно раскаленные до красна адские врата, она рявкнула.
«Стража!»
И тут на глаза ей попался Шут, топтавшийся у двери.
«Шут, зови часовых!» «Заняты они, но мы и так уже уходим», — сообщила матушка. «Который из вас тут герцог?»
Скорчившийся в углу Фельмет поглядел на нее из-под лобья красноватыми глазами. Струйка слюны вытекла из угла герцогского рта. Он громко хихикнул. Матушка всмотрелась. Из бездны этих слезящихся глаз на нее, не мигая, глядело нечто.
— Тягаться с тобой я не собираюсь, — спокойно предупредила она. — Но уж лучше бы ты покинул эту страну. Отрекся от престола или как там принято? — В чью пользу? — ядовито встряла герцогиня. — Уж не ведьмы ли?
— Нет, — сказал герцог.
— Что ты сказал?
Герцог поднялся, стряхнул пыль с камзола и посмотрел матушке прямо в лицо. Холод в глубине его зрачков стал еще пронзительнее.
— Я сказал, что не стану отрекаться. Ты думаешь, твои примитивные фокусы могут меня испугать? Я король, силой завоевавший трон, и не тебе меня свергать. Это простая истина, ведьма, — сказал он, надвигаясь.
Ведьма вперила в него взгляд. Такого она еще никогда не видывала. Человек этот был совершенно безумен, но в средоточии жаркого безумия мерцал ясный холодный рассудок. Ядро чистейшего межзвездного льда в самом пекле горнило. Она-то думала, что под хрупкой раковиной силы прячется вялый моллюск. Но все оказалось куда серьезнее. В недрах сознания, где-то за горизонтом событий рассудка, неумолимый молот помешательства выковал и закалил безумие, наделив его крепостью алмаза.
«Если вы сразите меня колдовством, то царствовать станет магия», — сказал герцог. — А вы на это не пойдете. Любой король, возведенный вами на трон, будет у вас в руках. Он будет одержим. Такова власть магии. Она разрушает то, чем правит. Она и вас уничтожит. И вы это знаете, ведьма.
Он придвинулся еще на шаг. И костяшки матушкиных пальцев побелели.
— Вы могли бы свергнуть меня, — сказал он. — И, наверное, нашли бы мне замену. Но он будет полным дураком. Потому что лишь прирожденный дурак согласится сесть на трон под вашим злобным надзором. Ведь стоит ему прогневить вас, тут-то жизни его и конец. Можете отрицать хоть до посинения, но он-то будет знать, что правит только по вашей милости. Какой из него король после этого, верно, ведьма?
Матушка отвела взгляд. Другие ведьмы отступили, готовясь в любой момент пригнуться.
Верно, я тебя спрашиваю.
— Да, — ответила матушка. — Это правда.
— Правда.
— Но существует тот, кто не зложит тебя, — медленно сказала матушка.
— Мальчишка, приводите его, когда подрастет. Юноша с мечом в поисках своего предназначения. — Как романтично,
— усмехнулся герцог.
— Но у меня будут годы и годы, чтобы подготовиться к встрече. Пусть попытает счастье.
Призрачный кулак короля Вернса рассек воздух, но не смог коснуться Фельмета. Герцог приблизился к матушке вплотную. Нос его оказался всего в дюйме от матушкиного лица.
— Убирайтесь прочь к своим котлам, вещи сестры,
— тихо сказал он.